Итак, сегодня у нас 16 сентября 2015 года. Беседа в рамках пути пары, группы пути пары. Вот у нас интересно так, несмотря на то, что мы вроде как поделили группы по тематикам, то, что с нами происходит, ясно, что происходит не как бы в той классификации, в которой мы поделились. Ну, там, на путь пары, там, школу рода, школу Весты, три Божьи тропу. В любом случае, это происходит с нами во всех аспектах сразу. И поэтому основное... собственно говоря, о чем разговаривать, все равно будет базироваться на том, что с нами происходит. А происходит, сами знаете, очень многое. И вот за последние две недели мы там прошли достаточно серьезный путь. Ага, Алешка, сразу выключай, да, микрофон. Все правильно, все правильно. Будешь выпадать, подключайся прямо с микрофоном, ничего страшного. Вот смотрите, даже если смотреть вот на наше с вами понимание, вот подходили мы с вами изначально там к тому, когда создавали школу пары или говорили о пути пары, начинали говорить о неких, ну так скажем, простых вещах, о взаимодействии внутри пары. И по сути это было, ну как бы, как это там нынче у психологов называется, клиника семейного врача, да, там сексопатологи, там психологи, которые организовали очередную команду по вынявыванию из нас денег под названием клиника семейного врача. И обратите внимание, как клиника, да, то есть это то, что изучает клинический аспект, а именно болезненный аспект семейного и врача, того, кто много врет, как бы. Вот как прикольно название. И нас тогда интересовали вот какие-то эти аспекты. Ну, то есть, как там поделить обязанности в семье, что должен муж, что должна жена, кто должен деньги приносить. Вот как-то с этого мы начинали. А сейчас большинство эти вопросы уже не интересуют, потому что они уже просто решились, либо отошли на второй план. Совершенно очевидно, что очень многое из того, чем мы занимаемся по отдельности или в паре, находясь в социуме, ну или как там, в матрице, да, мы с вами месим руками воздух в основном. То есть мы занимаемся чем-то совершенно несущественным. И если мы реально начинаем обращать внимание на что-то действительно существующее и действительно требующее решения, некие вот эти мелкие проблемы, которые, если подчиниться мнению матрицы и социума, представляют собой совершенно неимоверные трудности, которые надо преодолевать, они просто исчезают сами собой. Потому что в основном люди, которые подчиняются этим правилам социума, они силы тратят на то, что борются сами с собой. А вот этот вот пар, который из них идет в процессе этой страшной борьбы, так сказать, великой борьбы за выживание, как нам там говорят, этим паром кормится вот все куча паразитов вокруг. И это как раз и определяет, когда люди начинают брать кредиты по-прежнему, хотя ну со всех сторон это... глупо, да, но и со всех сторон. Даже если вот смотреть с точки зрения того, как я говорил, что это, ну, просто нечестно, да, то есть мы пытаемся что-то себе взять, на что еще, по сути, не имеем права, не заработали еще, а мы уже берем. Ну и потом, естественно, расплачиваемся там своей же кровью, своими же силами и, собственно говоря, благополучием собственной семьи. И ладом в этой семье мы расплачиваемся, вот в чем беда. Потому что, когда подчиняемся некой, ну, там, некой погоне за ложными целями, за надуманными какими-то, как это называется, потребностями, да, когда, ну вот, подчиняемся всем вранью, как бы, на окружающему нас в матрице или в социуме, по сути, мы позволяем системе нас разъединять, а не соединять, то есть нарушать лад в семье, лад в паре, и заставляет двигаться нас по отдельности. Ну и в результате там с определенного момента там супруги начинают ночевать в разных комнатах, там работать на разных работах. И дети у них тоже там в отдельной комнате живут и тоже, так сказать, пытаются там как-то не повторять тяжелый путь матери или отца, да, а мать и отец, соответственно, загоняют их, пытаются заставить их повторить этот путь, потому что сами они его прошли как-то там не совсем правильно. Вот, ну, вот чума же, правильно? Это же, ну, если вот на это все так взглянуть, ну, очень, это не то, что неосознанное существование, это вообще не существование даже, не жизнь это все. И вот теперь, по сути, мы с вами, вот этот весь морок с себя сняв, естественно, какие-то вещи там начали отваливаться с болью, да, потому что на чем держится, на чем базируется вот наша приверженность к этим ложным целям. Точнее, какие конфетки нам дают, дают вот эти, условно говоря, матричные хозяева, которые иногда даже бездушные. Ну, может, еще раз с вами обсуждали, что это иногда просто эгрегоры, да, то есть это бездушные некие существа, которые, напитавшись энергией некого количества обманутых людей, теперь руководят не только этими людьми, но пытаются руководить и теми, кто еще и вроде как идеологически им не подчинился. Так вот, когда мы с вами выходим из-под этого диктата, тогда действительно мы начинаем, у нас начинают возникать вопросы действительные, что нам делать. И вот эта боль от каких-то там потерь, утрат, она тоже достаточно быстро уходит. Ну, например, ссоры какие-то возникают, но уже ссоры, которые базировались на чем-то, и нам казалось, что эта основа очень важная. Ну, ссоры по типу, кто там будет мыть посуду, там, я не знаю, там, или ссора там по поводу того, как ты можешь там это... вот ты сейчас потеряешь работу и не сможешь работать, а теперь где же мы будем брать деньги? То есть вот такие вот всякие вопросы, они почему-то уходят, исчезают, пропадают. И вот дальше вопросы возникают реальные совершенно. Значит, я одну такую, один умную вещь скажу, вот, и не в смысле того, чтобы вы не обижаетесь, а просто, что вот с позиции вот этой вот, когда находишься в состоянии зомбирования вот этой матрицей, то вот то, что мы с Сашей делаем, поначалу вызывает протест. И внутренний, и внешний, там, какой угодно. И даже какие-то обиды на нас, потому что, когда мы начинаем рисовать вот эти картинки, общие для нас всех, для тех, кто, не для нас всех, а для всех, кто находится под диктатом матрицы или системы, когда начинаешь общие картины рисовать, каждый начинает воспринимать это как личную обиду, как личный укол. И поэтому иногда, ну, соответственно, возникает желание сказать, ну как же, то ты использовал то, что мы в личных беседах только обсуждали. Ну вот, каждый же чувствует вот эти вот вещи, да? Кто-то это вообще выплескивал здесь, ну там, так или иначе. Опять же, ничего личного, я просто саму картинку рисую. Как работает вот это вот... совершенно чужая структура, которая в нас с вами живет и в какой-то момент даже захватывает управление нами и диктует нам, что нам делать и что говорить. Вот видите, как интересно, да? Но в чем хорошо вот это, что происходит? Мало того, что у нас есть некое возмущение внутри возникающее, что кто-то еще узнает о том, что в нас вот эта вот гадость живет. Ну, когда вот в группе находишься, еще когда один на один разговариваешь, ну, есть надежда, что, ну да, наверное, есть это, ну, всех остальных тоже. А тут все остальные начинают видеть вот это, что в тебе живет. Сначала, конечно, обида на тех, кто это дело показал, ну, условно говоря, кто зеркало держал, чтобы это увидеть. А потом реальный стимул из этого состояния выйти. Потому что если не только я это вижу, но и другие тоже видят, значит, это действительно во мне живет. А поскольку это какая-то гадость, ну, надо, значит, от нее избавляться. И вот таким образом мы с вами друг другу помогаем избавляться от этого. И тут как раз вот то, о чем я все время талдычу, насчет вот этих двух великих вещей, которые должны быть внутри, это доверие и уважение. Вот тогда они и начинают реально работать. Потому что мы с вами друг другу доверяем. Мы уже доверяем друг другу, что, несмотря на то, что мы увидели в ком-то что-то нехорошее, ну или там вот что-то некрасивое, что действительно достойно уничтожения, мы не будем дальше этим тыкать, мы не будем пытаться этим манипулировать, и там человека потом... А мы просто реально хотим помочь и ему, и самому себе избавиться вот от этой вот Ну, это вот морок, он и есть морок. Мор очей, когда очи умирают, когда зрение умирает, когда перестаешь видеть мир как есть. Начинаешь видеть там какие-то совершенно несуществующие вещи. И вот тут тоже переход очень хороший возникает. Вот сами знаете, и уже со многими мы на этот счет разговаривали, когда начинаешь видеть то, чего не видел раньше. И начинаешь удивляться этому. И начинаешь, по сути, верить в чудеса. Ну, потому что когда вот начинаешь видеть мир как есть, а мир как есть – это множество миров здесь, вот в этом, как бы здесь и сейчас располагающихся. И вот из каждой точки, в которой мы с вами находимся, вот в осознанном состоянии, в осознанной жизни, да, из каждой точки мир сразу ветвится на сотни, там, тысячи, десятки тысяч веточек. То есть мы постоянно с вами в каждый момент выбираем путь, куда идем дальше. И при этом иногда, поскольку у нас восприятие инерционное, мы, ну, например, вот посмотрели на какого-то человека мельком, отвернулись и через секунду посмотрели на него назад и видим, что это другой человек. У него лицо другое, у него одежда другая. Он... И вот начинаем видеть вот эти вот как бы моментальные изменения, переходы наши в процессе нашего движения, да, нашего пути, начинаем видеть вот эти переходы между мирами. И мы начинаем понимать, что мир, он не то что гораздо богаче, чем вот тот, который нас заставляли видеть из матрицы, там параллельно перпендикулярный и квадратно-гнездовой. А он гораздо богаче. И не только потому, что мы видим что-то, что не видели раньше, когда у нас на глазах фильтры были, да, то есть вот в каждый момент мы действительно мы начинаем видеть больше. У нас, ну как это, кругозор расширяется. У нас мы переходим от состояния зрения и видения в состояние окаемливания, да, вот окаемить это. Когда у нас зрение превращается в большое око, в одно, и расширяется, и мы начинаем видеть в объеме. То есть вот сразу все вокруг, сзади, там, сверху, снизу, вот все начинаем видеть сразу. Это вот удивительное совершенно состояние. Но не только это происходит, а мы еще и начинаем видеть вот все вот эти миры, которые множатся постоянно при каждом нашем с вами шаге, при каждом нашем с вами движении. И вот это состояние и помогает двигаться как одному человеку, так и двигаться в паре. И вот тут возникает еще очень важный момент, что почему и нужна-то пара, а не один там мужчина или одна женщина. Потому что мужчина и женщина так богами создано, они видят по-разному, они видят разные части вот этого окружающего мира, действительного мира. То есть уже не иллюзионного, не отраженного, вот как там реальность, да, что называется, а действительного мира. Они видят по-разному. И мало того, что видят по-разному, они и реагируют по-разному. Ну, то есть женщина, как, условно говоря, хранительница очага, да, то есть вот она пытается защищать какой-то внутренний мир. И у нее возникают какие-то свои тараканы, которые начинают из нее выбегать вот в отношении этого вот защиты. То есть можно же защищать мир по-разному, внутренний. Можно отгородиться от всех забором. Можно, так сказать, и берегами овешаться с ног до головы и, соответственно, там запереть себя, условно говоря, в некой тюрьме внутренней. А можно защищать так, что этот вот границу между собственным внутренним миром и внешним сделать прозрачным. Но прозрачным для света, ну, условно, для чего-то хорошего, для и непрозрачным для каких-то неправильных воздействий. То же самое касается мужчины. Вот он же отвечает вроде как за внешнюю защиту и за внешнее пространство, и он все время вовне направлен. И он видит какие-то, вот и тоже, соответствующим образом начинает реагировать на что-то вне происходящее. И точно так же он может начать строить забор вокруг дома, а может начать договариваться с окружающими, условно говоря, налаживать какие-то контакты с тем, чтобы ну вот начать выполнять вот роль витязя в себе, да, то есть как организатора кшатрия, то есть какого-то гармонизации пространства не только своего, но и взаимодействия с окружающими людьми, там, с окружающим пространством. И вот в этом-то и нужна пара, потому что, несмотря на то, что вроде бы Лёшка, следи за тем, что микрофон отключать. Следи. Несмотря на то, что вроде бы мужчина и женщина видят разные аспекты мира, но поскольку они в паре, они есть единое целое, вот картинка мира и собирается в единое целое. Вот, вот о чем самое важное, наверное, о чем я хочу сегодня сказать. То есть пара нужна еще и для того, чтобы двигаться вместе, видя мир целиком. То есть это для того, чтобы преодолеть ограничения восприятия мужского и восприятия женского, не теряя при этом остроты вот восприятия мужского и женского. Ведь, понимаете, можно и мужчине попытаться воспринимать мир как женщина. То есть вот эту вот свою женскую часть поднять. И, но при этом вот всегда, когда возникает две задачи, сила распыляется на две задачи. И мы соответствующим образом и там начинаем видеть не все. А вот если мы каждый оттачиваем мужчина-мужское восприятие и, соответственно, мужские решения в том, ну вот в зоне ответственности, в которой находится там мужчина, и женщина, соответственно, начинает оттачивать себя в ей данном, ну вот в данной зоне ответственности, и когда они вместе это соединяют, вот тогда и получается единая работа, и тогда и можно говорить о том, что там окружающее пространство ладовать, внутреннее пространство ладовать, приводить его в лад. Потому что вдвоем они действуют как единое целое, мужчина и женщина. Это вот есть пара. Вот в этом и суть. И видите, как интересно. С одной стороны, вроде за женщиной и за мужчиной их зона ответственности остается неприкосновенной. То есть мужчина не лезет в то, что делает женщина, или там какие решения она в своей зоне ответственности принимает. А женщина, соответственно, не лезет туда, где действует мужчина. Но поскольку они действуют как единое целое, они и гордость ощущают за то, что они сделают, и делают, и вроде как, ну, вот некое такое внутреннее состояние, что действительно они свою задачу выполняют. И в то же время они видят результат общего труда и имеют возможность считать этот результат тоже общим. Видите, как интересно, да? То есть все, что делает пара, это все есть результат общего труда, несмотря на то, что это, например, сделал один. Ну, условно говоря, там, мужчина один забор поставил, ну, я не знаю, там, печку сложил. Но делали они это вместе, потому что иначе бы это потребовало больше времени, или она была неправильно сложена, там, печка, да? То есть вот это ощущение совместного творения, вот это и есть основа пути пары. И дальше вот возникает обсуждение каких-то элементарных социальных, ну, заморочек, да, проблем. Это и есть вот эти уроки, которые к нам приходят. Ну, к примеру, вот когда мы вдруг увидели, действительно нашли контакт с родом, и увидели, что то, чем мы занимаемся, ну, предположим, где мы работаем, это нас не помогает нам жить, а нам жить мешает. То есть мы работаем где-то вместе, где людей обманывают, предположим. Или мы работаем где-то вместе, где из нас просто качают силу конкретно. А если из нас качают силу, это значит качают силы из всей семьи. Это вот тоже надо четко понимать, что если, условно говоря, женщина вот на работе действует вовне, и она, ну, как бы, ну вот, начинает отдавать свою силу вовне, ее просто заставляют эту силу отдавать, да, внимание свою силу отдавать. Это не только муж теряет в том отношении, что он не получает от нее эту силу, она уходит наружу. Но она еще из него забирает некую силу, которую начинает отдавать наружу. То есть из всей семьи сила уходит. И вот в этом очень важно вот это все понимать, что если каждый вот видит что-то не так вот в его там работе, в его деятельности, там в его каких-то устремлениях, он уже думает не только о себе, но и о всей семье в целом, о паре в целом. Он начинает, то есть это вот единение возникающее, оно еще и вот как это, не знаю, донести, попробовать этот образ. То есть вот когда до того, как пара встретилась, это каждый единый целый организм, ну вроде бы, да? И некая такая, и каждый за себя чувствует. Вот он знает, что ему плохо, он знает, что ему хорошо, там, ну, в идеале, конечно. Вот. Он знает, что ему там есть, он знает, там, что ему пить, какую одежду покупать. А вот когда пара становится парой, она начинает думать и чувствовать как одно целое. То есть вот как будто у вас вместо 5 чувств возникает 10, да? Потому что добавляется еще чувство супруга или супруги. И вот и возникает это удивительное ощущение, когда этот существо становится вот, ну, двухголовым змеем Горынычем, да, то есть у которого, соответственно, там ногу в 2 раза больше, руку в 2 раза больше, там ума в 2 раза больше, сердце в 2 раза больше. То есть он увеличивается по силе и увеличивается по своим возможностям. Вот в чем суть-то пары. То есть это возникновение некого единого целого, единого организма при условии того, что индивидуальность каждого при этом не теряется. Потому что зона ответственности каждого сохраняется. Но вот возникает еще что-то, что начинает действовать как единое целое. Вот это и есть суть двойки, да, когда теряется вот это ощущение разделенности пополам, когда ощущение возникает целостности внутри. Тот путь от единицы к двойке. И это тоже надо вот частично внутри держать. Вот эту вот логику, которую я объяснял, переход от одного к двум, от двум к трем, объяснял не на пути пары, а, соответственно, там в других лекциях, там другой группы. Но поскольку у нас единая с вами школа идет, школа срединного пути, школа рода. И вот все это очень хочется, чтобы увязывалось вместе, чтобы это вот все чувствовалось как вместе. Что это и есть адвайта, но это не просто собирание себя в единое целое или собирание мира в единое целое из какой-то раздвоенности. Это еще и создание этого мира заново. Вот чувствуете, о чем говорю? То есть пара начинает творить еще до того, как у них появляется чадо. Ну, то есть, как мы говорили, дитя. Это не обязательно ребеночек с ручками и ножками. Это может быть совместное дело, это может быть дом там, это может быть некое пространство, которое они начинают вместе строить. Это может быть какое-то дело, которое они вместе начинают. Только ни в коем случае не понимать это как очередной бизнес-проект. Там. Дело это совсем другое. Вот об этом сейчас тоже поговорим. То есть вот в этот момент пара начинает творить, когда она обретает целостность, и весь мир обретает целостность. И рождается, по сути, третий мир. Вот было 2 мира разных, да? У одного и у другого. А тут родился еще третий. Те миры не исчезли. Это точно так же, как когда мы на родовых практиках с вами обсуждаем, вот, условно говоря, эту веточку семьи, которую вот мы с вами чувствуем в родовом древе, но мы при этом чувствуем и родовые ветки по мужу, и мы чувствуем родовые ветки по жене. Они никуда не деваются. Эти миры каждого из родов в этот род приходят тоже, но рождается еще отдельная ветка, еще отдельный мир, который дальше начинает развиваться и твориться. Вот сорока прилетела, интересно, она прилетает как раз, когда чаще всего, когда вот возникает это ощущение некой, как бы сказать-то правильно, рождение чего-то нового, хорошего. Вот она каждый раз прилетает. Это вот, как говорят, что сорока новость принесла, да, то есть вот она чувствует это, что-то хорошее, что рождается и выходит в пространство. Вот теперь о какой-то некой конкретике чуть-чуть. Вот смотрите, значит, у нас, у многих, и у меня точно так же, но уже было, то есть я этот момент прошел. Возникает момент, когда вот все, что, казалось бы, было для нас, ну, там, каким-то образом заработанным, то есть место на какой-то работе, там, жизнь в определенных условиях, там, ну, например, в съемной квартире, или там мы наконец-то себе позволили там взять ипотеку и там это, в кредит взять там какую-то квартиру, в которой начали переселяться, и уже теперь типа, считаем ее своей. То есть вот какие-то такие вещи у нас вроде были, а сейчас мы видим, что это пустое. Ну, то есть, если, например, мы живем в квартире, которой взяли ипотеку, нам еще там 50 лет выплачивать эти, блин, деньги за нее, и это мы в кабале находимся. Ну, мы начинаем это вот чувствовать, да? Вот когда, например, женщина приносит ребенка в семью, и вот у нее начинается там, как это говорят, декретный отпуск сначала на то, что, а потом она берет отпуск по уходу за ребенком. Вот вы не чувствуете, насколько здесь неестественность в самом этом понимании? Она берет отпуск по уходу у кого? Вот объясните мне, у кого женщина для своего ребенка по уходу за ним должна спрашивать разрешение на отпуск. Ну вот само безумие самого, самой этой постановки. А мы же в этом безумии нормально существуем и живем. Ведь вот это означает, что мы в состоянии рабском находимся. Мы своего работа, как это, рабовладельца должны спросить, попросить у него отпуск. Ну, правда, при этом нас государство наше защищает, оно нам дает возможность законным образом получить этот отпуск, законным образом отмазаться от своего рабства на некоторое время, с тем, чтобы потом это рабство таки возобновить, с условием того, что там через год, через два мы придем. Это вот когда вот такие вещи начинаешь отлавливать, и вот это и возникает вот это видение пары, что что-то здесь вокруг не так, и что что-то нужно менять. И поначалу ясно, что можно поменять сразу все. То есть все продать, уехать на землю, в деревню, и просто кормиться с земли, так как жили наши предки. Вот это, ну, я пока чисто умозрительно говорю, да, хотя вот для нас этот путь уже проходимый, то есть мы по нему уже идем. И мы при этом отлавливаем кучу вот этих тараканов, которые мешают это сделать другим. То есть страхи за то, что нам будет нечего есть, что нам будет негде работать. То есть по приезде в деревню они сразу кучей возникают, причем у окружающих людей, которые: а как вы тут будете жить? А как вы? А вот вам негде будет работать, потому что они все уже как-то так или иначе уже ввязались там в какую-то работу, то есть перенесли это рабство городское, уже перенесли куда-то в деревенское. Но сейчас главное не вот это, то есть не принятие каких-то там решений вот резких каких-то. То есть вообще любое резкое изменение в жизни — это всегда неверно. Это означает, что какие-то уроки мы пытаемся с вами перескочить, какие-то ступеньки перепрыгнуть. И, ну, по сути-то, вот когда какие-то резкие движения пытаемся предпринимать, а чаще всего просто отговариваемся тем, что мы их собираемся предпринимать, и этим прикрываем то, что продолжаем, так сказать, жить там, как жили раньше. Вот любое резкое решение и действие, как в соответствии с резким, это неверные действия. Но тут есть, как всегда, очень правильная мысль, находящаяся внутри, которую не замечаешь поначалу. Видеть вот этот путь необходимо. Видеть его необходимость необходимо. Видеть масло масляное, но правильно сказано. То есть совершенно четко надо видеть, что города – это место для отношений рабовладельца и раба. Надо видеть, что идеология, которая сейчас называется религией, ну как она там, господствующей религией, да, в виде того, что сейчас там РПЦ, ну как это называется, православное христианство, хотя ни к тому, ни к другому эта религия не имеет отношения, просто идеология. Что это за идеология? Идеология раба Божьего. Если знать, что такое Бог, кто его слуги, вот в этом понимании, сразу понятно, что это идеология рабства, которые через посредство захвата духовных устремлений людей, ведь люди, находясь в рабстве, у них дух пытается освободиться, он стремится к чему-то светлому, к освобождению из этого рабства, и при этом попадает в лапы вот этого духовного рабства, когда ты признаешь, что ты раб Божий, да? То есть ты мало того, что телом раб, ты еще и духом раб у какого-то там Бога. То есть вот... И вот эта вся структура, если вы посмотрите, что есть городская структура, это и есть вся четкая, совершенно построенная структура рабства. Когда мы с вами зависим от всего, от чего только можно зависеть, когда мы с вами зависим от, ну, то, что мы с вами едим, мы зависим от того, что есть в магазинах или нет в магазинах, да? Когда мы с вами зависим от, тепло ли у нас в квартире, от там, есть там газ или нет там газа, или там чем топится, я не знаю, там отключили теплую воду или не отключили теплую воду или горячую воду. Когда мы зависим от электричества, то есть есть у нас свет или нет, зависит тоже от кого-то там, от какой-то реструктуризации, которая производится в каком-нибудь там энерго, так сказать. Вот, а в результате все стягивается к одному рубильнику в руках некоего такого рыжеволосого чувака, так сказать. Вот, все же это очевидно совершенно, что город — это система узаконенного рабства нашего. А если мы находимся в состоянии рабства в городе и желаем стать свободными людьми, то есть жить, как там, как говорят, вот свято чтить там богов и предков и в ладу с природой жить, то в городе нам ни то, ни другое, ни третье никак не обламывается, правильно ведь? И само это движение из города на природу, оно должно быть вот нитью заложено в путь пары. И еще раз говорю, это не означает, что это необходимо вот там какие-то движения резкие предпринимать и какие-то решения срочно там это. Вот не в этом дело. А вот все, что ты делаешь плавным образом в своей жизни, все это должно укладываться вот в эту четкую нить. И мы должны ощущать это внутри себя. И это вот желание в себе, это уже не желание, а воля наша, то есть намерение наше освободиться. Вот это должно быть внутри постоянно. При принятии любого решения, которое принимается в паре, с парой целиком, или каждым в паре по отдельности. И при этом тоже надо чувствовать, что освобождается не человек по отдельности, потому что, ну, ясно, что одному человеку можно там в отшельники уйти, вот это для этого и придуманы все эти пути монашества, там, так называемого. Потому что монашество – это совсем другое, это путь иночества, то есть путь иной. Иной, вот это инок. То есть вот что означает монах. Или там это проверка некоего одиночного пути, иного пути, чем идут вот все вместе. А то, что сейчас монахами называется, или монахинями, когда там женщины становятся, как они там, слугами Христа или кем там, женами Христа. Да какие нахрен жены Христа, если они просто отрезают в себе женское начало, да, полностью. То есть вот отрезает себе возможность там, условно говоря, детей рожать или там. Вот они служат там, соответственно, Христу. Но это же безумие, это опять обман. Это означает, что все это раньше было не так, что как бы это не была попытка узаконенного бегства от мира, бегства от пары, бегства от пути пары. Это было совсем иначе. И вот по отдельности можно, а вот парой сложнее идти по этому пути. Вот поэтому большинство из нас с вами и живут в городах, чтобы парой этот путь пройти всем. Еще раз говорю, недостаточно вот нам, например, одним пройти этот путь и дальше указать, там, вырвать сердце из груди, как Данка, и всем показать, чтобы херачили по этому пути. Вот не прокатит, потому что у каждой пары опыт выхода вот, из состояния рабства в состояние освобождения, у каждой пары путь свой. И поэтому, и когда мы говорим с вами о пути пары, мы, естественно, какие-то общие, ну, там, я не знаю, правила какие-то мы вытаскиваем, какие-то правила взаимодействия внутри пары мы вытаскиваем, общие. Но это не означает, что мы вот столбовой путь открываем, и теперь все по нему пофигачили. Это вот туда, к этим, ну, наш паровоз вперед летит, так сказать, и мама про паровоз поет очень хорошо. Это вот туда, к этим, они к нам. Каждая пара должна свой путь пройти сама, так же, как и каждый человек должен свой путь пройти сам. И он будет отлично от других. Он будет там быстрее или медленнее, он будет другими дорогами идти, например, да? Но каждый это урок. И вот в этом тоже очень важно, я тоже там часто об этом говорю, но когда-то это звучит умозрительно, то есть человек воспринимает это умозрительно, а когда-то это начинает восприниматься уже просто как сидящие внутри. Что идти чужим путем, то есть начитаться умных книжек и пойти по этим книжкам, так сказать, по шагам там указанным, правильным образом расставленным по пути куда-то, это неверный путь для человека. Это путь робота. Это не приводит к освобождению. Это приводит к тому, что человек не выполняет свое предназначение, не собирает нужный свой жизненный опыт. Мало того, пытается его, ну, сливачить, по сути, то есть обойти. Он свои уроки обходит тем, что пролезает в ту же дыру, так сказать, чужими путями, уже изведанными дорожками. По сути, он обманывает. И при этом надо понимать четко, что вот у нас есть в конце пути три суда, которые мы проходим. Суд совести, собственный, да, суд предков и суд богов. Так вот, когда проходится суд совести, там еще можно как-то себе, так сказать, пытаться там наврать, что там прошел чужим путем и нормально. А когда к предкам попадаешь, ну там уж никак не прокатит. То есть прошел чужим путем, давай-ка возвращайся, иди-ка все-таки своим. Там уже не то, что боги вас вернут назад, а предки же сами. Если не выгонят из рода еще, ну, как бы пожалеют, то отправят еще разочек пройтись. Давайте-ка, ребятки, ну, все-таки свое что-то там сделайте и пройдите. И вот когда мы с вами идем к роду и поднимаем родовые знания, это не означает, что мы пытаемся, ну вот, все-таки где-то внутри мысль вот эта потребительская, которая у нас заложена глубоко, вот мы с этим потребительством постоянно, потреблятство есть хорошее такое слово, с потребительским подходом, вот этим состоянием иметь, поиметь, не прожить, пробыть, а поиметь, вот с этим состоянием к предкам поначалу пытаемся подойти. Вот сейчас они нас научат, умные предки, нашим опытом поделятся, и мы тут дальше пойдем, так сказать, под их верным руководством, там, ничего не делая, так сказать, а просто их слушая. Вот, ну, возникает же у многих такое. Вот сейчас меня, там, ангел-хранитель меня подхватит и потащит, а я буду спокойненько, там, это, почивать на лаврах и там, это. Вот, не получится. Когда идешь в род, принимаешь, прежде всего, ответственность за эти знания, которые к тебе приходят, и за их реализацию в собственном движении, в собственном пути, в собственных действиях. И вот поэтому, когда вот с этой точки зрения подходишь, вот начинаешь понимать, что тоже еще одну важную логику напомню, очень важную, которая позволяет действительно принимать верные решения вот в тех, ну, как бы возникающих, как казалось бы, проблемах, там, сложностях, возникающих в жизни. Ну, там, работу потерял, там, еще что-то. Ну, что вот сейчас происходит при начале очищения, да? Вот решать надо их с позиции очень глубокого понимания, чего происходит, почему и как, и на какой базе, на какой основе. Вот есть очень правильная логика, я ее говорил и не раз, и еще раз повторю. Логика такая, что человек, когда он в состоянии, ну, вот, условно говоря, социоживотного, человека-животного, да, у него действительно полная свобода, вот что хочешь, то и делай. Потерял работу, нашел другую на том же уровне. Ну, то есть, покормил одного паразита, перешел кормить другого. Не проблема, свобода полная. Но даже в том отношении, что какое решение не принял в жизни, да еще и пары нет, вообще могу там в разгуляй пуститься, там, что хочу делать там. А дальше, по мере того, как человек переходит все на более высокий уровень сознания и начинает расти, вот уровень его вот этой свободы, то есть широты выбора, так сказать, вот в этом жизненном, вот он все время сужается и возникает... начинает расти уровень ответственности. И вот есть два полюса. Первый – это полюс, условно говоря, человек, когда он абсолютно свободен и может делать все, что хочет. А второй полюс – когда он дожил до уровня Бога. Ну, вот там, как у Тюрина, сначала человека Бога, потом Бога человека, а потом Бога. У Бога вообще никакого выбора нет, никакой свободы нет. Он каждое свое действие в соответствии с безмерной зоной ответственности, которая на нем лежит, вот этим вот грузом ответственности, он любое свое решение, никакой свободы нет, он в любом случае принимает правильное решение под этим грузом ответственности. Свободы он лишается полностью. И мы с вами идем именно по этому пути, по повышению ответственности и по лишению себя свободы выбора. Поэтому любые вот какие-то там реактивные движения, там какие-то, ну вот, истерические, да, то есть я вот все брошу и уйду нахер от вас. Ну, так сказать, это как там, это теща, это, злые вы, уйду я от вас, да, там. Вот все вот эти истерические взбрыки какие-то, вот это как раз попытка человека выскочить вот из того, что у него сужается вот эта зона свободы, ему кажущейся свободы, и повышается зона ответственности. С определенного момента эти сбрыки просто исчезают, потому что ответственность принимается на себя такая, которая не позволяет делать вот такие там истерические действия или истерические заявления, там вот какие-то такие. При этом это не помощь психотерапевта, который позволил тебе обрести там этот духовный, там этот, как его называют, душевное спокойствие, да, то есть там выпил таблетку, успокоился. Вот. Совсем другой уровень взгляда и понимания. У тебя растет ответственность, и ты перестаешь делать безответственные какие-то действия. Ты перестаешь говорить какие-то безответственные слова и фразы. Там. Ты перестаешь людей задевать и жалить, да, либо жалостью, либо какими-то своими там заявлениями. Ну, с тем, чтобы ужалить, то есть что-то там. Вот все это начинает уходить. То есть растет ответственность, уменьшается свобода. Мы начинаем идти к Богу от человека. И вот это все вот эти вещи, о которых я говорил, ну, не только я, но я как бы повторю еще раз, что человек постоянно приносит себя в жертву на этом пути. Это вот сначала он приносит себя в жертву как животное, и совершает животное жертвоприношение, освобождаясь от каких-то вот этих инстинктивных действий, да. Затем приносит в жертву себя как человека, то есть когда он личность свою приносит в жертву, а потом приносит себя как Бога, то есть когда он собственную гордыню в себе смиряет и принимает вот эту вот великую ответственность, что я не могу делать все, что захочу, потому что я уже на уровне Бога. Ответственность моя такая, что я могу делать только то, что богами указано. И вот тогда свобода обращается в свободу, да, то есть когда у тебя возникает четкое ощущение сва, вот этого мира понимания, ну или там мироустройства, богами данное, вот это вот возникает свобода, да, и начинает вот суть бытия аса, суть ба, ты свою суть бу принимаешь, ты выходишь вот в эту стремнину реки жизни, когда она тебя просто подхватывает и несет, при этом ты не просто в ней плывешь и, так сказать, там на небо пялишься, а ты еще и в каждый момент совершаешь какое-то действие в соответствии с движением этой реки жизни. Вот. Вот к этому мы с вами идем. И это я сейчас вот говорю как бы об отдельном человеке. А вот теперь давайте все это померяем на пару. Вот примем это все на пару. То есть, что у нас есть река жизни для пары. Что у нас есть суть бытия аса не просто для аса, а для пары. Не для отдельного человека, а для... Вот как интересно. Возникают какие-то мешающие мне говорить вещи. Это вот из глубин поднимается какая-то структура, которая во мне самом живет, и я ее сейчас выговариваю. Понимаете, что происходит? Интересно. Вот все это начинаем мерить на пару. И вот тогда все эти, ну, как бы, вроде бы кажущиеся проблемы, ну, там, муж работу потерял, там, что-то там с деньгами случилось, там, я не знаю, они становятся несущественными во всем этом. В каком смысле несущественными? Они решаемы легко, исходя из того уровня ответственности и в то же время уровня осознания и уровня силы, которая дана паре на то, чтобы все эти задачи решить. Они решатся в любом случае нашими действиями, если мы принимаем на себя вот этот вот уровень ответственности пары, выросший, доросший до определенного состояния, который начали приходить вот эти задачи. То есть раньше были задачи другие, да? Мы их решали там попроще, полегче, там, и как-то по отдельности вроде как решали, там. А вот сейчас мы можем парой решать какие-то задачи, и нам приходят задачи посложнее. Но уровень нашего сознания гораздо выше уровня этих задач, которые нам приходят. Нам все время боги дают силы больше для того, чтобы решить какие-то возникающие у нас уроки. Всегда у нас есть силы на то, чтобы их решить. То есть мы, вот, поэтому и возникающие, как бы, проблемы надо воспринимать так, что мы до них доросли, понимаете как? Не вот что-то у нас случилось, теперь мы не знаем, что с ним делать, да знаем мы, что с этим делать. Легко. Легко они все решаются. Потому что мы доросли до того, что у нас появились эти задачи, появились эти уроки, которые надо пройти. На этом пути пары. И вот дальше все на самом деле очень просто. Вот если, например, потерял работу, на которой вынужден был сидеть вот от звонка до звонка, и не мог даже, при этом нет возможности послушать, я не знаю, аудиокнижку, то есть вот, чтобы это, но даже вот этого не можешь сделать, не то, что там подумать о чем-то. И это просто конкретно работа, которая отнимала у вас время, а время — это единственный вот наш ресурс, который для нас не бесконечен, который ограничен. Потому что мы с вами предназначены каждый момент свой проходить вот под, ну как это, вот освещая себя вот этими словами, слава Богу, как говорит Тюрин. То есть каждый момент жизни должен быть осознанный на какие-то деяния. Она с вами заставляет эту жизнь прожигать. Вот слово же есть, прожигатели жизни. Очень такие хорошие слова-то. Они вроде бы вот все эти образы, находящиеся в художественной литературе, вот они сейчас начинают обретать смысл. Вот прожигатели жизни, это там в художественной литературе, это касается тех, кто там в азартные игры играет, там На самом деле прожигатель жизни тот, кто сидит от звонка до звонка и как бы вот просто за эту вот подачку, которую ему дают в виде зарплаты, да? А еще за страх, что он может его потерять, эту подачку, и вообще останется без куска хлеба. Ну вот это животное рабское существование, так сказать, когда раб сам себя загоняет в рабство. И вот уходит вот такая работа. Уходит, потому что она просто вам мешает. Должна прийти другая работа. Пусть пока в рамках города. Пусть пока в рамках. Но так, где вы сможете, например, у вас свободный график, ну, к примеру. Или у вас возможность, ну там, как вот, например, человек в охране сидит, он просто вот вынужден отсиживать это время. Но он за это время может там послушать лекции, он может там обдумать, он может вести свой дневник, он может там писать книгу, он дофига чего он может делать, там находясь. То есть вот переход к другому виду работы, которая менее рабская для человека. Вот она была рабской в том смысле, что она вообще его как бы лишала всего какого-то движения. А здесь работа, которая все-таки в каком-то смысле уже позволяет ему что-то делать для собственного роста. Или человек находился, ну, например, был банковским служащим, и там самое страшное делать кредитный инспектор, да, который там деньги выбивает из других людей, вот, вытягивает это, обзванивает каждый раз и говорит, а почему вы нам до сих пор не заплатили кредит? А его там посылает нахер, представляете, вообще, вот, ну, в каком состоянии человек? Мало того, что он в обмане сидит, он еще и получает кучу негатива от тех, кто им обмануты, да, там. Вот, то есть вообще, ну, человек мало назвать самоубийца, то есть. Вот. А лишается вот этой работы и попадает на работу, где он людям действительно служит, имеет возможность им служить, им помогать. Не обманывать их, а помогать им. Это уходит в разряд каких-то производственных чаще всего занятий. То есть вот не тот, кто торгует, например, пластиковыми окнами, а который вот ходит, измеряет их там, правильно вставляет, и вот, то есть вот это, то есть он все-таки делает добро какое-то, он что-то людям хорошее делает, да? И вот этот переход, он тоже в пути пары существует. То есть, еще раз говорю, семимильным шагом просто все бросить, так сказать, и там уйти в леса, это глупо и глупо, еще раз говорю, по причине того, что это попытка перепрыгнуть все свои уроки. А вот можно их. Ясно, что вот выбор, когда потерял работу, и выбор следующего рода занятий, следующей работы, или вообще, может быть, не работы, а, ну, например, заняться рукоделием, и это рукоделие обменивать там на что-нибудь, ну, попытаться. Даже в рамках города можно, поверьте, кооператив некий устроить, можно. То есть это тоже сложнее, чем на природе, сложнее гораздо. Но можно все равно, хотя бы этот кусок попытаться пройти. Вот кто-то, то есть вот сам этот выбор, он будет означать для пары и для человека отдельного в этой паре, который принимает решение или этот выбор делает, будет определять скорость движения по пути, будет определять уровень следующей задачи, которую он будет решать, то есть которую ему потом дадут боги и предки на то, чтобы ему вот пройти по этому пути, по пути, еще раз говорю, ухода из города в деревню. Все равно это будет идти нитью золотой. Поэтому вот если, например, пара принимает решение делать ремонт в квартире и, так сказать, делать вот ее там на века, чтобы этот ремонт был на века, они себя прибивают гвоздями на этом пути, не дают себе двигаться. Вот просто почувствуйте это. То есть попытка уцепиться за что-то, что в городе, вот, и, соответственно, приукрасить это там, улучшить что-то. Это прибивать себя там и не давать себе двигаться. То есть путь этот из города в деревню, он все равно должен быть. Это не значит, что надо сразу все бросить. Если там в ванне канализацию прорвало, не надо ее чинить. Я не об этом говорю. Я говорю совсем о другом. Это вот, ну, просто я знаю в окружении, вижу людей, которые вот там супер-пупер ремонт начинают делать там в квартире, потому что и начинают это там объяснять тем, что. Ну, я не знаю, там, чем они это объясняют, ну, в общем, короче. И на это деньги зарабатывают, и опять идут на те работы, которые дают больше денег, но взамен того, что вы становитесь большими рабами, там, вот, Много таких примеров я вижу. И вот это надо тоже все видеть. Уж коль скоро мы пошли парой к жизни, а не к смерти, да, то мы и в пространстве должны начать двигаться к тем местам, где есть жизнь, а не смерть. Двигаться, двигаться. И вот еще раз говорю, не двигаться в отношении просто перемещения из одного места в другое, а двигаться во всем, что вот происходит с нашей парой, в освобождении каком-то, в убирании лишних привязок, да, в уходе от кучи наркоманий, которые у нас с вами заложены. Ну, наркомания в питании, наркомания там, я не знаю, в собственном, как мы выглядим. То есть это же все тоже наркомания, да, там, в том, что мы хотим похудеть или там хотим пополнять, неважно там чего. Это все наркомания, на которые нас сажают с вами. От этого всего уходим. Наркомания в виде того, что там мы можем, если чем-то заболели, мы можем срочно пойти нам там где-то вылечить. Это тоже наркомания. Потому что мы с вами целить себя можем только сами. Никто нас снаружи не исцелит. А если делается это снаружи, это нам, ну, нас подмазывает. Это, знаете, образ есть очень хороший. Фильм «Смерть ей к лицу», да? Вот когда эти мертвые девушки, так сказать, там залепляют себя пластырем, чтобы, так сказать, ну, это все отваливающаяся мертвую плоть, чтобы она... Вот образ-то такой, если вот мы с вами в каком-то состоянии наркомании находимся там. Мы все время пытаемся вот это вот мертвое тело, которое продолжает разрушаться, пытаемся... И вот если увидеть этот образ в применении к своей паре, к своей семье, вот тогда сразу захочется этого образа уходить. То есть не надо залеплять эти дырки, так сказать, вот, а надо просто оживить это тело изнутри. И вот при этом сразу мы сбросим с себя вот путу этих самых пластырей или чего, которые нам сразу перестают быть нужны. Понимаете, нахер они нам нужны, если мы живые. То есть зачем нам тогда что-то мертвое? Мертвая пища, мертвая вода, мертвое тепло, мертвое там перемещение, так сказать, наружу, там, мертвая обувь, так сказать, при невозможности ходить по голой земле. Ну, вот все это мертвое, оно нам сразу становится ненужным. И мы с вами начинаем двигаться к живому, к всему. К живой воде, к живому воздуху, там, к живому огню, к живому солнечному свету, к живым мыслям. Там, вот, вот это и есть этот путь пары к оживлению. Вот, наверное, у меня все на сегодня, что я хотел сказать. Конкретика, вот конкретика, исходя вот из того, что я сказал, ну, решаться будет легко. Вот просто почувствовать. Вот если пара пошла из, вышла из состояния умирания в состояние жизни, из состояния вот этой вот, вышла из реки смерти и перешла в реку жизни, вот это и есть самое главное, что случилось. А дальше нужно просто держать вот эту, ясно, что вас пытается затащить назад, тем более, если вы в городе находитесь, где вся структура, еще раз говорю, вся структура жизни построена как структура рабства. И структура рабства так просто из себя не отпускает, то есть там это, эти восстания рабов весьма жестоко подавлялись, вот поэтому и здесь она будет тянуть назад. Но вот эта вот сила, как бы, если она обретена парой, если она принято решение действительно парой, а не кем-то в отдельности, вот мужик типа решил там и бабу за собой теперь тянет, нет, пара начинает жить тогда, когда она начинает жить вот в едином ключе, когда Оба вместе вот это все видят и движутся. Вот тогда и решение легко находить каким-то конкретным. Естественно, хорошо, что у нас много таких площадок, беседок, да, где мы можем обмениваться мнениями. И это очень хорошо. Это не будет означать, что кто-то нашел общее решение, а все остальные за ним повторили. Это вот, ну, иждивенческие это позиции, уже нам, я так понимаю, с вами никому не близко. Мы с вами обмениваемся вот этой силой, которая возникает на пути вот этого движения к жизни. Обмениваемся, и это и мы начинаем радоваться, сорадоваться, да, соратники возникают. Вот это понятие соратник. Это не тот, кто вместе. Опа, зашибись. Да, то есть это вот не то, что возникает сразу в голове, что это некие люди, которые вместе там с чем-то борются или там с кем-то воюют. А это те, кто вместе радуется общим успехам. Вот как в правильном образовании, когда есть система не оценок, когда
по какому-то ранжиру кого-то там оценивают, и кого-то оценили выше, как... А когда есть система отметок, когда все вместе отмечают успехи кого-то, и, соответственно, полнится этой вот силой и вместе дальше движется. Вот это и есть то, чего я сегодня хотел сказать.